разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 5 минут, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Урок «Россиеведение», говорить мы будем о красном терроре, о начале красного террора. Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Игорь Курлянский у нас в гостях. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948, твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «Говорит Москва». Ну, что касается просто общей справки, что 5 сентября как раз-таки как годовщина считается, 18 года вышло постановление Совета народных комиссаров РСФСР о красном терроре. Но многие историки применяют термин «красный террор» для описания репрессий в течение всей гражданской войны, то есть с 18 по 23 год. Но при этом говорят, что формально все-таки он закончился в 19 году. Давайте с самого начала. Какие предпосылки этого декрета? То есть что происходило в стране?
Ну, предыстория-то, можно сказать, и достаточно и долгая, и, собственно, многие историки, они ведут отчет красного террора, это именно вот с установления кровавой большевистской диктатуры, которая являлась порождением Октябрьской революции, ну, это, как известно, и в предпосылке это как раз вот эта насильственная смена власти и захват большевиками власти. Это как бы вот основная фактическая, скажем так, предпосылка. Ну, конечно, можно смотреть и глубже, смотреть на историю революционного движения, историю освободительного движения, когда стороны революционные применяли также и террор.
Ну, что бомбисты якобы тоже были...
Что?
Ну, что бомбисты изначально были тоже родоначальниками красного террора.
И, конечно же, большевики, они оглядывались на этот опыт, и также на опыт французской революции, на опыт якобинской диктатуры, которая тоже широко использовала террор для подавления своих политических противников.
Кто разрабатывал этот документ? Были ли какие-то противники?
Собственно, если говорить о самом постановлении Совнаркома, то главным автором, идеологом этого документа был известный нам деятель, глава Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Эдмундович Дзержинский. Он же делал доклад на Совнаркоме, но, собственно, надо посмотреть события в историческом контексте. Собственно, да. Красный террор уже к тому времени бушевал в стране. И большевики восстановили смертную казнь, отмененную, как известно, Вторым Всероссийским съездом Советов в октябре, когда это происходила революция. И еще в 14 июня была восстановлена смертная казнь, но официально по всей стране. Но и до этого, еще в феврале 18 года, декрет «Социалистическое отечество в опасности» тоже предусматривал такие террористические кампании. Собственно, как бы террор назрел, а вот эти вот акты террора уже против большевистских лидеров, убийство Урицкого, раньше Володарского, ранение Ленина, они только просто подтолкнули к созданию этого документа. То есть, собственно, дата 5 сентября сегодня, которую мы отмечаем, это не дата начала красного террора, а дата его эскалации, резкой интенсификации, скажем так.
Вот Владимир Казаков сразу спрашивает, красный террор — это инициатива Ленина лично?
Это инициатива Политбюро тогдашнего ЦК РКПБ, большевистского руководства страны. И, конечно же, Ленин, как глава государства, глава Совнаркома, он играл здесь первую скрипку.
А красный террор и, в частности, вот начало вот таких операций, это было ответом на действия, скажем так, несогласных с политикой большевиков?
Это известный штамп советской историографии о том, что красный террор был ответом на белый террор. Но, вы знаете, конечно же, белый террор — это отдельная большая история и особая, так сказать, разрушительная сила в эпоху гражданской войны, о которой можно долго говорить. Но красный террор имел свою природу и свою специфику.
Отлично от так называемого белого.
Ну, да, потому что белый террор, как мы знаем, закончился с окончанием гражданской войны, а есть красный террор, как понимать по нему перманентное подавление противников реальных или потенциальных существующего строя, существующего режима, он продолжался еще долгое время, можно сказать, целые десятилетия. Поэтому красного террора была своя специфика. Это подавление альтернатив развития большевистскому пути, подавление мнимых и реальных противников самыми разными способами вот существующего
противники классовые,
классовые противники. Противники существующие в стране партийной, однопартийной диктатуры, ну и так далее. То есть здесь была своеобразная вот такая вот государственническая специфика красного террора, которую не следует забывать, о которой вот забывала историография советского времени, которая представляла именно как ответ на вызов белый красный террор. Вот. Хотя, конечно же, и белый террор, он тоже имел место, и об этом тоже можно говорить.
А были ли все-таки противники, когда обсуждалось, если все-таки руководство принимало решение, это было какое-то коллективное решение, то были ли противники таких действий?
Понимаете, если говорить о руководстве, то тогдашним то, соответственно, и вести речь вот об этом решении Совнаркома, все-таки это было решение коллегиальное, и противников самой политики красного террора в большевистском руководстве были как бы сторонники того, чтобы что-то уменьшить, как-то дозировать в разные вот исторические периоды, как поставить ЧК под контроль наркомата юстиции, как Крыленко предлагал, допустим, или как уже с окончанием гражданской войны Бухарин предлагал, уже идеолог террора, но он предлагал в рамках вот этой парадигмы действовать потише. Вот. А Дзержинский ему возражал. То есть, ну, были, как бы, условно говоря, сторонники более мягкой, жесткой линии, они есть всегда. Но эти сторонники, надо иметь в виду, они действовали в рамках такой линии общей, глобальной, так как мы говорим, генеральной. А генеральная линия, она оставалась неизменной. Вот. Об этом стоит говорить.
Все же было бы лучше, если бы выиграли белые, Россия была бы сильнее, говорит Андрей Дьятков, но
знаете,
употребляя сослагательное наклонение.
Сослагательное наклонение в истории, оно, если мы смотреть ретроспективно, то можем говорить бессмысленно. Но когда существует вот тот самый исторический путь, альтернатива развития, они всегда есть. Белые, если говорить о белом движении в целом, то она
в микрофон, пожалуйста.
Стояла на позициях непредрешенности. То есть будет, созовем учредительное собрание новое взамен большевиков, разобранное, оно определится со строем государственным в России. Вот. Ну, конечно, были разные альтернативы. Была демократическая альтернатива, социал-демократическая. Вот эти альтернативы, они были задавлены главным образом методами красного террора.
Тогда такой вопрос, Игорь. В тот момент, когда этот декрет издавался, когда принималось решение о начале красного террора, в каком состоянии находилось то самое белое движение? И, может быть, оно было, ну, довольно-таки сильно, что ли, чтобы, соответственно, какую-то более мощную силу применять в борьбе с ними?
Ну, белое движение сильно развивалось. Началась гражданская война, как известно, с мятежа чехословацкого корпуса. Потом были и Каледин, и Краснов, и Деникин, и Врангель, и так далее. Собственно, белое движение, оно было достаточно сильным и разнообразным, но не было как бы некого объединяющего лидера, не было объединяющей какой-то силы идеологии, то есть были разные, были какие-то те же социалистические группировки враждовали с монархическими, и, конечно, это большевики использовали. Вот. Собственно, главным, конечно, борьба с белым движением, она как бы была индикатором важным красного террора, что вот есть, были, существовали действительно реальные заговоры антибольшевистские, об этом тоже надо говорить. Но помимо этих реальных заговоров и необходимости для той власти их подавления, существовала и другая сверхзадача. Это некая глобальная социальная инженерия общества. То есть, как отталкиваясь от каких-то положений там, марксизма, как их развивал Ленин, он свое привносил. Здесь существовали соображения, понимание, что есть некие эксплуататорские классы, которые надо уничтожать и подавлять всеми способами. А раз гражданская война создает благоприятную этому среду, то почему бы этим не воспользоваться? Вот поэтому и такой широкий размах, когда берутся не только активные противники, но да. и представители так называемых чуждых классов скопом арестовываются, берутся в заложники и расстреливаются по каким-то там причинам и так далее.
А понимали ли все-таки, как будет происходить та самая вот эта борьба с чуждым классом и так далее, то есть какие механизмы выполнения красного террора? То есть сразу было понятно, что берем, расстреливаем все без суда и следствия.
Нет, механизмы-то создавались уже с самого начала. Помню, что механизмы террора — это прежде всего создание вот такой жесткой антипартийной диктатуры, 17 по первую половину 18 года, когда создаются, во-первых, чрезвычайные органы, создаются Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 20 декабря 17 года во главе с Дзержинским, создаются чрезвычайная судебная система, система рефтрибуналов, всяких военных трибуналов. И сразу постулируется, что мы отказываемся от каких-то цивилизованных норм права. То есть главное не юридические какие-то тонкости, не казуистика, а именно классовая борьба в судебной практике. То есть судьи по своему революционному усмотрению, они карают классовых врагов, решают, кого там расстрелять, кого в концентрационный лагерь, кого в тюрьму, кого-то на работы и так далее. В общем, отказ от права, цензура тотальная вводится, декрет о печати, закрытие так называемых контрреволюционных...
Тотальная цензура, вот смотрите, тотальная цензура, газет, сразу что?
Закрытие там? Сразу всех оппозиционных газет, когда разрешается только одна коммунистическая печать, вводится революционный трибунал печати, который, так сказать, наделяется цензурными полномочиями. Потом объявляются вне закона так называемые контрреволюционные партии. Ну, начали с кадетов, которых сразу объявили врагами народа. Потом перешли к постепенному выдавливанию из советов и политическому уничтожению социалистических партий, то есть НСов, эсеров, меньшевиков. Ну вот, ну последними, как мы знаем, после лево-эсеровского мятежа исключили левых эсеров, потому что в начале диктатура была двупартийная, а вот после 6 июля уже стала только одна большевистская власть.
Как все-таки в тот момент, когда красный террор начал действовать, появились ли какие-то силы, которые пытались с этим бороться?
Ну, естественно, были, ну, борьба была на уровне вот интеллигентского такого сопротивления, когда, допустим, Кропоткин пишет письма, ну, что же вы делаете, как же может чистое дело революции пятнаться такими грязными кровавыми способами, как застенки ЧК и так далее. Когда Короленко, ну, замечательный русский писатель и социалист умеренный, он пишет свои знаменитые письма Луначарскому и Раковскому, живописует те ужасы гонений, расстрелов, бессудных расправ, которым он был свидетелем, когда на Полтавщине. Вот. Он эти страшные письма, эти письма Ленину, там различные, того же Рожкова, других, Петерим Сорокин тоже писал свои работы, он возмущался тем, что происходит. Это такие вот медленные очаг сопротивления интеллигентов-гуманистов, которые сами же большевики выдавливали и маргинализировали. А само-то общество, оно было в таком размытом состоянии, и, соответственно, когда создавались эти бюрократические органы. Ну как можно сопротивляться, когда там, допустим, ЧК там устраивает диктатуру и начинает массовый...
692-й спрашивает, какой террор все-таки начался раньше, белый или красный, и мог ли выжить и сохраниться большевистский режим без красного террора?
Это хороший вопрос. Я думаю, что если говорить о красном и белом терроре, то тут... смотря как понимать красный террор. Вот да. Если понимать, вот как опекаемые государством бессудные расправы над бывшими вот этими слугами царского режима, то он начался раньше белого, потому что, так сказать, еще в ноябре-декабре, мы знаем, там погромы Ставки, вот, и прочих. Но если говорить о... Когда государство перешло, то, в общем-то, эти процессы, они шли одновременно, и белого, и красного террора. Хотя у них была разная специфика.
И в чем разница специфики? Ну ведь и там, и там кровавые расправы, нет?
И там кровавые расправы. Но я объясняю, что белый террор — это зверство над большевиками и их сочувствующими, который, так сказать, обусловливался ситуативными реалиями гражданской войны. Вот. А красный террор — это некий инструмент еще построения нового счастливого коммунистического будущего, о чем писали теоретики большевистские Ленин и Бухарин и Троцкий. То есть на вот такой теории человека уничтожения ради всеобщего будущего счастья, вот все-таки у белых каких-то генералов и идеологов вы не найдете. В этом разница. Второй вопрос.
Мог ли выжить и сохраниться большевистский режим без красного террора?
Не мог. И при том сами большевики это признавали и писали. И Бухарин, например, вот писал, что в революции побеждает тот, кто другому череп проломит, и если бы мы миндальничали, то советская власть бы не устоялась. Тоже писал, говорил и Дзержинский, и Ленин. То есть они сами это понимали, что без такой системы жесткой подавления железной, которую они сами создали, они бы не сохранились.
Были какие-то наемники в этих отрядах?
Ну, как, безусловно, были. То есть, если вы говорите о каких отрядах? О ЧК? О тех, кто...
Ну, да.
Конечно же, что понимать под наемником? То есть, если рекрутированы какие-то солдаты, матросы, партийные работники, комсомольские, которых направляли на работу в ЧК, то есть эти спецслужбы, они рекрутировались из числа вот сторонников режима. И попадали они такие для чекистов создавали привилегированные условия, повышенные зарплаты всякие, льготы и так далее.
448-й, даете фамилии проводников террора, и где, в какой работе у Ленина об уничтожении написано?
Ну, у Ленина в нескольких работах об этом написано. Во-первых, а фамилию проводников террора, пожалуйста, тут можно многих назвать: Дзержинский, Лацис, Петерс, Евдокимов, крымский палач, который там массовые репрессии производил в Крыму, Заковский, который тоже, так сказать, свою кровавую карьеру начал в годы гражданской войны, Уншлихт. Многих, может, Ксенофонтов, ну, фамилий много. И на местных уровнях там многие были выдвиженцы чекистские, которые тоже, Артабеков тот же, который в Азербайджане страшный террор проводил.
Люди шли бороться, скажем, люди шли осуществлять тот самый красный террор, потому как они были идеологически накачаны, то есть каких людей и кого набирали?
Вот это и любопытный вопрос, потому что разные была мотивация. Да. Были действительно такие романтики революционного террора, как, допустим, Лацис, который писал, что мы красный террор используем вот вроде такой павиальной бабки человечества к рождению нового мира, который прежние стандарты мы выкрашиваем в наш красный цвет, и красный террор — это вообще очистительная волна. В общем-то, и для Дзержинского тоже так, в глубине его было так. А были, конечно, и всякие и циники, и выбившиеся люди, люмпины, вот как Шариковы, как мы говорим, деклассированные элементы, для которых красный террор был таким вот либо трамплином в их карьере какой-то, либо способом реализации их садистских, палаческих инстинктов.
Вы говорили, что им сулили какие-то блага.
Ну, это благо, это, допустим, годы гражданской войны, коммунизма, так сказать, и лучшие оклады, и, там, и продуктовые какие-то карточки, там, столовые и так далее. И ну, потом это перерастало и в квартиры, и в прочие, так сказать.
Георгий спрашивает, какие большевистские погромы в декабре-феврале? Не надо грязи. Очень не люблю, когда люди занимаются откровенным враньем. То есть не было большевистских погромов, видимо, говорит Георгий.
Ну, что значит большевистские погромы? Я говорил о том, когда в декабре 17-го года был убит Духонин, вот этот известный. Потом, когда были различные нападения на дворцы, на усадьбы, и убивались, как говорится, прежние бывшие помещики и так далее. Все это инспирировалось и опекалось большевиками. Погром, если обратиться к истории гражданской войны, ну, можно избегать слова «погром» и назвать это как-то более мягко, там, допустим, ну, кампании по экспроприации, там, кампании по репрессиям чуждого элемента. Ну и, естественно, это все было, потому что по всей стране шли такие мощные процессы создания нового строя, как говорится, нового мира.
Были регионы, где... Были какие-то регионы, где, может быть, не было красного террора? Регионы в стране?
Ну, если говорить о регионах страны, то, понимаете, где захвачен... Не все регионы были подконтрольны красным, допустим. Значительные территории, так сказать, были под белым влиянием. Там,
какие?
Соответственно, был ну, брать Сибирь, Дон, там, Дальний Восток и так далее. Вот. Но красный террор, где большевики устанавливали власть и, соответственно, наводили свои порядки, то есть если там возникали отделы ЧК, и проводился красный террор. И в армейских частях тоже создавались особые отделы ЧК, которые этот красный террор проводили.
Роман спрашивает, все-таки в каком труде у Ленина написано
так,
про
вот
уничтожение?
Так, очередные задачи советской власти. Там говорится об изъятии, так сказать. Потом еще есть его различные телеграммы. Вот, допустим, в августе 18 года он пишет в Пензенский обком провести беспощадный массовый террор против попов, буржуазии, сомнительных запереть в лагерь. Вот, есть такой же в Нижний Новгород, есть требованиями расстрелов там и так далее.
Но это все-таки не какие-то полновесные труды, а все там, приказы, например.
Ну, и приказы, и, соответственно, очередные задачи советской власти, как нам организовать соревнования и, собственно, об этом есть. Вот. Я могу процитировать еще Бухарина. Вот, например, в 23-м году, в статье «Пролетарская революция культуры» 23-го года, он говорит, что буржуазный расхлябанный слюнтяй постоянно себя спрашивает, как спрашивал Ропшин, то есть псевдоним Савенко, можно ли или нельзя убить человека, застрелить околоточного надзирателя. А мы говорим, все подчинено определенным практическим соображениям и целесообразности для хода революции, для осуществления тех или иных задач. Мы смотрим на наши моральные отношения, на науку, как инструменты нашей борьбы с природой, с борьбы с вредными элементами человека.
Это 23-й год. Мы говорим про начало.
А вот то, что эта идеология, она не умерла с годами гражданской войны. Это шло и в экономике переходного периода. Бухарин рассуждал на эту тему то же самое. И, соответственно, Ленин писал на полях верно. И главное, еще...
Новости у нас. Новости, Игорь. Потом продолжим. Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Сегодня гость программы «Урок России-ведения». 16:30. Новости, рекламы и продолжим.
Урок «Россиеведение».
Это программа «Урок «Россиеведение». Говорим сегодня о красном терроре. 5 сентября годовщина. Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Игорь Курлянский у нас в гостях. И вот сразу Абдул-Хамид говорит, если вы говорите о Шарикове, то неплохо бы о Хлудове вспомнить, зверство Колчака. Убеждали народ поддержать коммунистов.
Ну, конечно же, и о Хлудове надо помнить, и обо всех тех, кто зверствовал со стороны белых. Это тоже были ужасные террористические кампании. Вот. Но у нас все-таки тема сейчас о красном терроре, и говорим мы преимущественно, наверное, об этом. Вопрос о том, был ли красный террор ответом на белый, я кажется, уже ответил, что красный террор имел свою государственническую природу. Белый террор, он на него влиял, но обычным ответом он не был.
Почему большевики, несмотря на террор, пользовались огромной народной поддержкой, говоришь, 692-й спрашивает?
Ну, народная поддержка большевиков, она все-таки колебалась. То есть, ну, понятно, что тогда не было никаких механизмов выяснения большинства. То есть, действительно, значительная народная поддержка большевистского режима была, но в какой степени это, как говорили идеологи и дальнейший пропагандист, поддержка была, чтобы большинство, чтобы весь народ их поддерживал, но это все-таки не так, потому что было сильное крестьянское движение зеленых, как мы знаем, это многие миллионы человек участвовали, которые, так сказать, были и не с белыми, и не с красными, а как бы вот бродили, отстаивали свои крестьянские интересы. Вот, так что все-таки крестьянство — это большинство населения страны, а большевики вели очень жесткую аграрную политику, то есть они социализировали землю. Все-таки не то, чтобы они дали землю к тем, кто ее обрабатывает. Да, сначала декрет о земле, он был очень такой прогрессивный и в этом и выигрышно смотрелся. А потом же стало выясняться, что большевики своими реквизициями отбирают урожай там подчастую. Вот это ужасная продразверстка, которую, собственно, НЭП отменил. Вот. И большинство было, не было, это вы знаете. Значительная поддержка была, потому что был очень сильный пропагандистский аппарат. Были привлекательные лозунги «землю крестьянам», «фабрики под контроль рабочим». Вот. И были много несправедливостей с прежними режимами связанные. На этом всем играли.
А Владимир Казаков спрашивает, красный террор себя оправдал?
Что значит «оправдал»?
Каждый, видимо, свое вкладывает в эту фразу.
Ну, если иметь в виду сохранение большевистской диктатуры как сверхзадачи, то в этом смысле он, безусловно, оправдал. А вот как, если иметь в виду как часть такого вот проекта толкания человечества к более светлому будущему, то, соответственно, он себя, красный террор, совершенно дискредитировал сам по себе, потому что человекоубийство массовое, оно ничем оправдано быть не может. Ни с красной стороны, ни с белой, ни кем.
Дискредитировал никогда. Себя среди населения? Или
он
где
дискредитировал себя морально. Как пропаганда его представляла как созидательную силу. А на самом деле это была сила огромного деспотизма. Большевики же, они, как и другие социалистические партии, они возвышались на борьбе с царским деспотизмом. И вот представьте себе парадокс. Борьба с царским деспотизмом порождает деспотизм во многие разы превосходящий прежний, который, так сказать, уже перерабатывает там некую лаву миллионы человеческих жизней и судеб для совершения, как бы, как они считали, вот нового хрустального дворца.
7373948, это телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники, вопросы от наших слушателей.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да, конечно, интересно, все справедливо.
Вопрос, Олег, вопрос, вопрос.
Хочется еще уточнить,
да,
что именно белое движение было подавлено с приездом Троцкого из Америки, и еще 300 привело в тон боевиков вооруженных, вот. И они тогда кинули клич тогда, помните, когда сказал Троцкий, что убийство царской семьи было необходимо, чтобы подавить сопротивление полное белому движению.
Все, спасибо, Олег.
Так, но здесь как бы несколько составных частей вопроса. То есть Ну, что значит приезд из Америки состоялся после февральской революции, как мы помним, когда победа большевиков совершенно не была предопределена. А действительно, Троцкий сыграл огромную роль в мобилизации большевистских сил, и не только он инициатор создания Красной, главный организатор создания Красной армии, Ленин его за это очень хвалил, но он также, Троцкий, активный проводник Красного террора, он выпустил директиву о том, чтобы брать заложников в семьях военспецов, он на фронте проводил децимации, то есть расстрелы каждого десятого за дезертирство там и так далее. Он жесткими методами очень строил, контактировал с ЧК, и, так сказать, особый отдел он тоже в армии насаждал. Сейчас, он же идеолог насилия, Троцкий, идеолог террора, он тоже говорил о том, что их мораль и наша мораль то, что мы подавляем и уничтожаем старые элементы, но мы не лицемерим.
Я предлагаю голосование запустить, уважаемые слушатели, раз уж такой вопрос прозвучал, вот от Владимира Казакова, оправдан ли красный террор, вы оправдываете действия большевиков. Да, 134-21-35. 8495-134-21-35. Да, вы оправдываете действия большевиков. 134-21-36. Нет, оправдания этим людям нет. 134-21-36. Да.
Про важные корни террора я хочу сказать. Да, это был, пожалуйста, вопрос о ленинских работах, я не договорил. У Ленина есть такая прекрасная работа «Задачи союзов молодежи». И там как раз и прямо говорится главные вот эти постулаты большевизма. Мы в вечную нравственность не верим, мы сказки о вечной нравственности уничтожаем. Нравственно то, что служит интересам пролетариата. Собственно, то же самое писали и Бухарин, и Троцкий. И в общем-то, вот если взять эту формулу у Достоевского, «Бога нет, все позволено», как говорил Иван Карамазов, да, то здесь некое большевистское развитие, «Бога нет, все позволено в интересах пролетариата». То, как мы это понимаем. Ну вот, собственно, вот это отрыв от духовных корней, отрыв как бы вот от веры в Бога. Ну, не имею, здесь даже я не имею в виду узкоправославную какую-то тематику, а вот как бы от духовную вообще широ сферу, от веры в высшие какие-то ценности. Это вот отрыв от этой правящей элиты, он толкал ее террор.
692-й тогда говорит, разве при большевиках не заработали социальный лифт? Сколько людей стали конструкторами, писателями, генералами только при советской власти?
Да, безусловно, социальные лифты работали, но эти социальные лифты, они, как говорится, палка о двух концах. То есть, помимо того, что многие из низов получали возможности пробиться в люди, получали также возможности пробиваться в люди, вот как Шариков, вот этот бессмертный образ Булгакова, вот это маргинал, который, ну, вообще мутант, которого советская власть создала вот те же самые социальные лифты. То есть любые, и вот эти патологические садисты, чекисты, они становились крупными начальниками, разные вот деклассированные элементы становились и партийными, и советскими руководителями, которые мы просто знаем по их делам, по плодах, и узнаете их, когда они гнобили население в коллективизацию, высылали кулаков, это все люди, воспитанные теми же большевистскими социальными лифтами.
Абдул-Хамид, разве не было всеобщего образования при большевиках? Разве не открылись неограниченные возможности для каждого? Разве кто-то стал главой государства по наследству? Ну, именно по праву рождения здесь речь идет. Может быть, стоит различать все-таки тех людей, которые были условно в начале вот большевистского движения, и тех людей, которые потом...
Их трудно различить, потому что я же говорю, что это процессы были очень сложными. Конечно, всеобщее образование — это благо, да, мы помним, ну, что царское правительство тоже об этом думало, тоже был декрет, мы знаем, который был проект закона, закон, который Дума приняла тоже о том, что нужно это всеобщее образование вводить в 2008 году еще при царстве. То есть это были планы у временного правительства и так далее. Это была общая такая европейская мировая тенденция, всеобщее образование для всех. Но как использовалось это, что вливалось в это всеобщее образование большевиками? Всеобщее образование использовалось для пропагандистского напора вот этого аппарата, для пропаганды, для промывки мозгов в коммунистическом духе, для воспитания вот легионов таких вот легионеров.
Школы открывались.
Институты. Это все верно. Я говорю, что о том, что это явление довольно сложное. То есть это не однозначно благо, как коммунистическая пропаганда. это также и, соответственно, пропаганда, да, но она была узко подчинена все-таки сверхзадачам именно обслуживания и сохранения режима.
7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло,
алло,
привет,
как вас зовут?
Константин 192.
Да, Константин, пожалуйста.
Значит, вы знаете, у меня вот такой вопрос. Угу. Хорошо, красный террор, большевики. Но вот где-то я читал, что на сторону большевиков перешло 1400, там, один или два, я не помню там последнюю цифру, полных генерала. И где-то вот офицерство белое, ну, царское, разделилось где-то на треть. То есть треть к красному шла, треть к белым, треть вообще как-то ушло. Ну, вот как-то их не пугало вот это? Вот. Потому что многие из них прекрасно дожили до глубокой старости, перешли также со спецами царскими, также с там, инженерами и все прочее.
Ну, спасибо. Спасибо.
Вот откуда это взято, что многие даже, можно, да?
Да, пожалуйста.
Дожили до глубокой старости, мне неизвестно. Потому что, да, действительно, без опоры на военспецев Красную армию было не создать. И Троцкий это и прекрасно понимал. Понимал это и Ленин. И, соответственно, была политика сознательное привлечение бывших царских офицеров и генералов на службу советской власти. Много мы об этом знаем, можно многое вспоминать конкретно, кто, как и что было. Есть и прекрасная книга Ковторадзе о военных специалистах. Но также есть и о том, как, что эти военспецы впоследствии, когда уже сталинская диктатура в конце 20-х годов укрепилась, стали уничтожаться и увольняться, и репрессироваться из Красной Армии. И подавляющее большинство из тех, кого Троцкий там привлекал, они у него не были просто физически перебиты. Вот. Конечно же, они шли служить России, вот как бы вот они, такая была позиция. Мы служим России, а большевики, политические системы меняются, а Россия остается.
7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а да. Вы вот не находите, что у вас есть некоторые противоречия? С одной стороны, вы говорите, что стремились привлекать, а с другой стороны, что был массовый террор. Вот и что плохого в коммунистической пропаганде? По-моему, это гуманистическая идеология.
Нет, я не нахожу, что здесь есть противоречия. Вот почему. Потому что массовый террор, он, соответственно, не был таким вот однолинейным. То есть достаточно при наличии фактора этого террора могла осуществляться достаточно хитрая и гибкая политика. То есть, допустим, когда столько-то человек, извиняюсь, берут, уничтожают, а стольких-то разными посулами и так далее привлекают на свою сторону.
Он проходил волнами? Или как все-таки?
Вот этот вопрос, он все-таки изучен недостаточно, потому что были периоды, когда очевидно, что были периоды, когда клапаны ослаблялись. Например, в начале 20-го года, да, в ЦИК отменяет смертную казнь, а потом в мае ее снова же вводят. Но очевидно, что в этот момент волна террора спадает. Но все равно какие-то местные ЧК, они там, может быть, действительно расстреливают по своему усмотрению. Вот. Но я не доответил на вопрос товарища. Что плохого? Ну, не вполне это... Что значит...
Что плохо в коммунистической идеологии.
Коммунистической идеологии да. Плохо то, что отрицается частная собственность как основа самостояния экономического и человека, и каких-то хозяйственных структур. Коммунистическая идеология плоха тем, что в нее входит неразрывно вот теория классовой борьбы, которая тоже подразумевает в себя вот эту террористическую выработку из старого материала новой. Это, так сказать, об этом писали коммунистические идеологи. Ну и, конечно, то, что она себя утверждает как некая безальтернативная такая модель развития общества.
Сколько конкретно было репрессировано офицеров царской армии?
И тем, что она отрицает и религию, а?
А сколько конкретно было репрессировано офицеров царской армии?
Ну, если иметь в виду 30-е годы, то...
Почему 30-е? Нет, давайте вот в этих годах останемся.
В этих годах... Да. Здесь нужно особо сказать о проблеме статистики красного террора, потому что статистика — это действительно большое белое пятно. Есть только отрывочные данные по разным чрезвычайным комиссиям, по разным рефтрибуналам, по разным регионам, которые, ну, которых там можно что-то там складывать, вычислять, но они в общую картину не складываются. И не, невозможно...
Можно, в микрофон
можно
говорить.
Можно говорить, что да, многие тысячи уничтожались по всей России там в разные месяцы и так далее. Это правда, и об этом пишут. Но сказать там, сколько было военных там уничтожено, сколько крестьян там, сколько дворян, невозможно провести такую стратификацию. Историки не могут, потому что если даже есть где-то местный архив, он не обобщен, и не обобщена вся периодика того времени, который большой есть.
Нет документов.
Нет, документы есть, но они не полно действительно сохранились, и нет таких скрупулезных, обобщающих исследований по всей России того времени.
Тогда Екатерине ответьте, можно ли говорить о том, что «Красный террор» сейчас в кавычках недооценивает, так как жертв террора было намного больше, чем в 1937-1938?
Ну, понимаете, что значит больше? Если говорить о гибели массовых людей в гражданскую войну, то здесь действительно счет идет на миллионы, и разные цифры называются, и террор это тоже, и белый, и красный, это значительные слагаемые вот в этой убыли населения. Голод там имеется в виду. Но в чем суть вопроса, я не уловил.
Суть вопроса в том, есть ли какие-то цифры, там, сколько погибло людей тогда, сколько погибло людей через 20 лет.
Сколько погибло людей через 20 лет, здесь есть все-таки цифры, потому что тогда уже велся централизованный учет таким жертвам по этой сталинской репрессивной кампании массового террора 1937-1938 годов, когда действовали тройки, когда людей уничтожали по лимитам, по разнарядкам. То есть здесь уже говорится о том, что 1,5 миллиона арестованных в рамках вот этой кулацкой национальной операции. И
это 30-е, что касается 18-го.
А вот что касается 18-го-начала 20-х, этих цифр нет. И, соответственно, можно было что-то восстанавливать, если бы суммировать самые различные первичные источники. Если бы работал там какой-нибудь даже не один исследователь, а целая группа людей, целый институт, и этой проблемой занимался бы по всей России. России, потому что какая-то, когда говорят, там какой-то начальник выступал в ФСБшной, что есть какая-то централизованная статистика, он там цифру то ли какую-то 100 тысяч назвал, но она все равно какая-то с потолка взятая, потому что здесь нужен именно...
Здесь, наверное, нужно еще учитывать тех людей, которые вынуждены были покинуть страну и уехать за границу.
Здесь нужно еще открывать архивы, потому что до сих пор закрыты многие чекистские архивы и в Центральном архиве ФСБ, и в местных вообще по периоду гражданской войны. То есть открываются там какие-то там небольшие вот крохи там, или по каким-то отдельным сюжетам, там, как бы, Ярославское восстание, Кронштадтский мятеж и так далее. Вот что-то такое берется, а вот чтобы все дело производства чекистское взять, оно по многим категориям закрыто. Вот это все надо открыть и все суммировать. И исследовать по всем регионам, по всей стране. И тогда, может быть, мы выйдем на какую-то реальную цифру жертв красного террора.
Формально, как говорят, декрет о красном терроре, если я не ошибаюсь, прекратил свое действие где-то в конце, по-моему, 19-го года. А что происходило потом?
Что значит прекратил свое действие? Ну, они могли, большевики, объявлять что угодно прекратил. Действовали ЧК, ЧК преобразовали в начале 22-го года в ГПУ. Действовали, соответственно, местные ГПУ. И они осуществляли свои функции. А функции у них были такие. Это разложение общества, массовый штат осведомителей, репрессии, аресты.
Разложение в чем заключалось?
Разложение заключалось в наводнении различных структур своими агентами, провокаторами, как в прошлом, так сказать, говорили, которые и собирали информацию, и, соответственно,
представьте, тоже тайная полиция была.
Но не в таких масштабах и не такая... Не такая проникающая всеобщая.
Вот смотрите, тогда при царе тайная полиция, она не служила, не было функции разложения, как вы приписываете такую функцию именно красному террору?
Я не говорю, что эта функция уникальна была у чекистов. Я говорю о том, что она как бы была поднята на новую высоту. Вот, я просто знаю, я занимался церковными делами и знаю, насколько сильно напичкивалась осведомителями церковная среда, от иерархов до, так сказать, членов рядовых общин. Целые циркуляры, особенно это сильно пошел процесс конца 20-х годов, когда были сдавались целые циркуляры Минжинского и Ягоды и прочих, чтобы вот повсюду там на 7 там, человек там был один, ну, грубо говоря...
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ой, вас как-то очень далеко слышно. Плохо слышно. Алло. Ой, очень плохо. Простите, перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Андрей.
Андрей, пожалуйста.
Я вот хочу узнать, как современная психология объясняет вот то, что коммунистические руководители в те годы были такими любителями репрессий. Вот в частности, меня интересует вот Хрущев, когда он работал первым секретарем на Украине, он прямо энтузиазм проявлял, у Сталина просил более высокие цифры расстрелов, вот, а потом, когда уже Сталина не стало, он страшно раскаялся, вот, и, в общем, не был он по природе таким.
Спасибо.
Вот. Как вот объяснять, почему возникло такое вот у него изменение в сталинские годы?
Спасибо.
Я скажу, почему. Ну, собственно, Хрущев это вот один из таких вот рабочих, который выбился в люди и стал таким вот крупным партийным работником. И, собственно, он вырос на этих ленинских большевистских дрожжах, когда, значит, отвергаем общую нравственность, когда можно уничтожать там того, кого ты назначил врагом. И, соответственно, вот эта вот расчеловечивающая идеология и практика, она порождала вот таких функционеров. Не один Хрущев энтузиаст террора, а там масса вот этих партийных секретарей в 37-38 году, они входили в состав троек, просто всех повязывали кровью, Сталин всех повязывал, и они подписывали вот эти вот все решения, как один чекист, один прокурорский, один партийный работник. Хрущева не надо демонизировать, он просто такой же партийный секретарь, как и другие, так сказать, Юрий Жуков его там пытался как-то говорить, что он там такой вот выдающийся на фоне всех палачей, это не так, он безусловно, один из прошлых палачей, который все-таки и заслуга Хрущева, что он это палачество в себе во многом преодолел, пусть не до конца, и против сталинских вот этих, сталинской системы этой выступил. Но хотя это давали рецидивы знать, как он жестокое подавление Новочеркасска, это, в принципе, те же методы красного террора.
7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Моя мама была в 37-м году арестована как дочь врага народа, ей было 5 лет.
Так.
Бабушка, ну, со своей мамой, то есть. Угу. Дед был расстрелян сразу в 37-м, как потом, естественно, реабилитированный.
Так.
Вот. А жена врага народа и моя мама, дочь врага народа, Настаева, 5-летняя, были отправлены далеко-далеко на север.
Чем все окончилось?
И чем закончилось? Угу. Их отпустили в 53-м году. А мама моя с 35-го до 53-го провела на Колыме.
Вот. Вопрос в чем?
Ну, делится, наверное.
Делится, да, что вы хотели, наверное, спросить?
Воспоминаниями, наверное, просто человек делится.
Нет, я могу...
7373948, слушаем вас. Сказать. Здравствуйте. Алло.
Меня зовут Борис, Москва. Да. Хотел задать такой вопрос,
да, философский,
можно сказать. Вот
да,
красный террор, сталинские репрессии. Если внимательно на это посмотреть, то наши английские товарищи, они, зайдя в Архангельск, мало чем отличались от коммунистов. Там 8 тысяч, или сколько, я уж не помню, расстрелянных, 10% населения прошло через лагеря. Может быть, все-таки не стоит демонизировать так
вот,
в советское время, а просто считать, что в смутные времена все так действуют.
Нет.
Спасибо.
В смутные времена все-таки люди действуют по-разному. Действуют как Ленин и Дзержинский, и действуют как Короленко. Которые, или как Волошин, которые защищали жертв красного и белого террора. Люди действуют по-разному, и не все становятся палачами. То есть смутные времена — не оправдание для расчеловечения и палачества, потому что
нет,
все равно есть выбор.
Наверное, это не оправдание,
это объяснение. Нет, товарищ говорит, объяснение переводит в оправдание. Объяснение не есть оправдание. Ты можешь стать опричником, а можешь им не быть. И, соответственно, смутные времена, конечно же, они тоже людьми творятся, и большевистские руководители руководители, так же, как можно обвинять и лидеров, и белых движений, они тоже, они, в свою очередь, эти смутные времена творили. Они национализировали, они репрессировали, они выселяли, и они насиловали
общество. Итоги голосования у нас есть. 64% оправдывают большевиков, 35% говорят, что нет, оправданий нет, и 1% проголосовал по третьему варианту.
Я присоединяюсь к меньшинству.
К меньшинству. Да. Игорь Курлянский, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, был гостем программы «Урок России. Видение». Игорь, спасибо, что пришли.
Спасибо, Женя, вам и всем слушателям.